Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Таги» на Потаповском переулке.
Станислав Лем – футуролог, фантаст, философ, эколог, свидетель и жертва Холокоста, житель Львова, польский писатель, мировая знаменитость. К столетию Станислава Лема мы повторяем запись, сделанную во Львовской национальной галерее в 2017 году. Участвуют писатели и переводчики Галина Круг, Андрей Павлышин, Виктория Амелина, Остап Сливинский, философ Светлана Мартыненко и художник Олесь Дзиндра, основатель музея идей.
Первый вопрос у меня для вас, как всегда, про личную ангажированность, потому что невозможно любить какую-то литературную фигуру, если что-то тебя в ней, ну, не трогает, не завораживает. Вот, Андрей, пожалуйста, давайте с вас начнем.
Я родился в том же городе, что и Лем, вырос, прожил тут всю свою жизнь, и я очень понимаю его чувства при виде домов, улиц, парков.
То есть... Да, наверное, надо сказать, что Лем оставил книгу воспоминаний, которая называется «Высокий замок», которая о его детстве, юности и о работе памяти, и такой удивительный образ города, конечно.
Да. Но дело в том, что Лем разбросал следы своей любви к городу не только в «Высоком замке», но и во многих других книгах. Первая книга на польском языке, которую я прочел со словарем, продираясь через смыслы, были рассказы о пилоте Пирксе.
Пилот Пиркс – один из главных культовых персонажей нашей молодости.
Да. Мало того, что он очень непонятен по своей биографии, то это еще и мои двери, мой вход в польский язык, в понимание польскости.
Андрей, спасибо. Давайте, Галя.
Для меня, в первую очередь, Лем – это такая фигура, которую я уже как бы в взрослом возрасте открыла для себя не со стороны фантастики, а вот именно со стороны футурологии. Так случилось, что мне пришлось переводить «Тайну китайской комнаты» Лема, и это такая научно-фантастическая эссеистика, если можно так определить. И я открыла для себя вот Лема таким, каким я потом поняла, он хотел сам предстать. Человеком, который много мыслит, много думает и много анализирует и прогнозирует, что происходит в мире, что будет происходить. И вот с той стороны Лем для меня такая фигура очень важная. И тоже есть этот момент общего города. Я еще и живу недалеко от тех мест, где проживал Лем. И этот парк, в котором я всю жизнь гуляю, это какие-то
это сейчас,
общие
это
места.
Это улица Богдана Лепкова сейчас,
да, называется. Это улица Богдана Лепкова. Это рядом с университетом практически. Это вот этот иезуитский сад, который сейчас парк имени Ивана Франко. И фактически это те места, которые позволяют все время как бы встречаться между временем, между всеми этими невозможностями встретиться в реальности.
Галь, спасибо. Олес.
Я очень надеюсь, что имя Лема не будет так девальвировано нашими бизнесменами, как имя Мазаха. Потому что в Москве сейчас воспоминания о Мазахе, не все его читали, не все слышали. Только как родоначальники почему-то мазохизма. Но Лем, он провокатор, так как и я, и фантазер, или, как моя внучка говорит, выдумщик. Меня это всегда импонировало. Живу с ним в одном городе и очень надеюсь, что он отсюда и не уезжал.
А вот можно я сразу спрошу, конгресс будет долго. Давайте расскажем, что это такое.
В Галиции, там, где родился Лем и я, и многие из нас, слово «буйда» очень многослойное. Но в Варшаве, так же, как и в Киеве, не понимают полного смысла этого слова. Потому пока мы работаем над переводом.
Свет, пожалуйста, вы как философ технологий.
Я открыла Лема издалека. Не только я не со Львова, но и живу я сейчас не в Украине, и живу я сейчас в Канаде, где я именно преподаю историю технологий, кибернетику. И я открыла Лема оттуда, потому что как раз он очень интересно вернулся сейчас в контекст философии. У него есть, конечно, такие целые группы людей, много людей, которые любят Лема, переводят, говорят, делают конференции и так далее, но как-то он не присутствовал в контексте философском. И вот недавно вышел очень хороший перевод «Суммы технологий» Иоанна Зелинской.
Давайте скажем, что это его работа, которая вышла в 1964 году, и она для него самого, насколько я понимаю, она была основополагающей. Это такой футурологический проект, где он предсказывает и нанотехнологии, и общество информационных технологий, и так далее, и так далее.
Но это очень интересная работа. Это как бы его было, ну, не художественная, конечно, но вот это такая научная эссеистика, в которой он прописал очень много идей, которые он развивает, как-то берет в каком-то спекулятивном уже контексте, работает с ними в своих романах. А это было именно продумывание именно вот научных текстов, теорий. Очень интересное, детальное вот продумывание, которое ему потом очень помогло, кстати, вот как-то подвинуть эти идеи, развинуть их до какого-то такого абсолютно рискованного уже момента и так далее в своих художественных работах. И эта работа, очень много было дискуссий про нее, очень хороший перевод, и сама переводчица, которая из Польши, но сейчас живет в Британии, она очень известный философ технологий сама, и она как-то внесла вот Лема, и мы все про него заговорили, особенно в контексте постгуманизма, антропоцена и всех этих экологических проблем.
Спасибо, дорогая. Остап, пожалуйста.
Ну, я бы сказал, что я очень неправильный читатель Лема. Может, я бы даже рискнул сказать, что я невозможный читатель Лема, потому что меня совершенно не интересует будущее. Ни футурология, ни любые литературные жанры, связанные с будущим, ни научная фантастика. И то, что я стал читателем Лема, это какая-то совершенная случайность и парадокс. Первый текст Лема, который я прочитал, это был «Высокий замок», тот перевод уже довольно давний, который у нас вышел, и долгое время в книжных магазинах в Украине «Высокий замок» оставался единственным доступным переводом. И я остаюсь более-менее верным тому подходу, который вот тому входу, которым я тогда вошел в Лема. То есть я в Леме ищу скорее прошлое, чем будущее. Скорее невозможное прошлое, чем возможное будущее. И совсем недавно, когда вышла книга, прекрасная книга польской исследовательницы Лема, лемоведа Агнешки Гаевской, я понял, что это возможный подход к Лему, и очень интересный, и довольно новый. Могу сказать, что мое интуитивное восприятие Лема нашло теоретическую основу. Наконец я понял, что, может, и не такой я уже неправильный читатель Лема. Я ищу его следов в реальности, его следов в городской реальности, но и в интеллектуальной реальности современного города Львова и современной
столицы. Спасибо, это очень интересно. После того, как мы Вику прослушаем, я как раз хотела к этому вернуться.
Для меня Станислав Лем — это, наверное, сейчас прежде всего очень львовский писатель, и меня на самом деле очень трогает и завораживает, что все множество вселенных Лема, все его миры как бы концентрически расходятся от моего родного города. Это, конечно, не может не трогать. На самом деле я познакомилась с Лемом в детстве как с фантастом, наверное, как и большинство его читателей, да, но затем и вот сейчас Лем для меня стал таким символом невидимости, что ли, именно вот следов в городе, потому что я тоже, как и многие здесь, в детстве гуляла в парке, который сейчас называется парк Ивана Франка, и до этого был Костюшка, и Иезуитским садом. И я никогда не знала, что это наш общий парк, что мы с Лемом соседи, если в пространстве, если не во времени. Меня, конечно же, поразила эта книжка Лема «Высокий замок». Он говорил, что это не роман, что это мемуары, но для меня вообще вот этот его дом на улице Лепкова 4 сейчас, мне кажется, Лем сделал из него прекрасный просто символ времени и памяти. Он даже говорил, что Ему казалось в детстве, что завтра висит где-то под потолком, что оно там в квартире выше, а вчера в квартире ниже, да, то есть он вот жил в сегодня. И что есть какой-то момент, когда завтра опускается и вот приходит в сегодняшний день. Но потом он поднимался туда наверх, там были, там его угощали какими-то зелеными леденцами, естественно, завтра там не было. И, ну, вообще вся вот эта книжка «Высокий замок», она вот тоненькая и маленькая на первый взгляд, но для меня она стала просто очень важной, настолько важной, что в этой квартире я поселила героев своей последней книжки художественной. Я исследую свою память всегда, да, как и любой писатель, и мне важно исследовать так называемую постпамять, то, что мне рассказывали, и то, что я могу услышать, да, от людей в городе и прочитать от человека, который во Львов, к сожалению, так никогда и не вернулся, от Станислава Лема.
Львов, город Лема. Повтор программы 2017 года к столетию Станислава Лема.
Вот я Андрею сейчас опять отдам микрофон. О чем я хотела поговорить? Ну, знаете, вот во всех источниках про Лема можно прочесть одну такую простую вещь, что он родился во Львове в 21 году и уехал отсюда в 46-м, что он учился на медицинском факультете, но во время фашистской оккупации был вынужден работать механиком и слесарем, и семья жила по поддельным документам, и все родственники погибли. Вот мне кажется, что... Да, и в 46-м он уезжает от Советов, потому что, ну, в общем, он был антисоветским образом настроен, и в Польше уже потом был диссидентом. Вот, вот этот период, он очень такой волнующий. Как он жил во времена оккупации, и как это... Ну, я не знаю, вот ходить по тем же улицам, наверняка он был свидетелем какой-то части львовского погрома, я уж совсем вот так грубо говорю, или, по крайней мере, конечно, он все про это знал. Вот это как-то влияет на его творчество, по-вашему, Андрей? Потому что мы привыкли думать про Лема, что это такой великая мировая фигура, очень американским образом, значит, задействованная, поскольку он был в этом американском обществе фантастов и так далее, и так далее. Вот это вот тонкое перцепция, связанная с Холокостом, мне кажется, исчезает из его образа такого, ну, популярного. Что думаете?
Об этом, конечно, можно говорить долго. Я попытаюсь очень коротко и с многочисленными потерями об этом сказать. Дело в том, что Лем сам себя фантастом не считал. Он считал себя философом. И так его воспринимали в немецкоязычных странах. И он всюду там в энциклопедиях именно так и был написан. Это очень важно. Он в своих произведениях научную фантастику считал только поводом для того, чтобы сказать о каких-то существенных вещах, в том числе и о тех, которые были зафиксированы в его биографии. Тут Остап уже вспомнил о замечательной книжке Агнешки Гаевской «Шоа и звезды. Прошлое в прозе Станислава Лема». Эта книжка совершила полную революцию в лемоведении и показала нам совершенно другой подход к этому писателю. И мы сейчас понимаем, что когда он описывает путешествие одиноких космонавтов Иона Тихого там, или Пирса, или кого-то еще в небольшой закрытой жестяной коробке космического корабля, то он пишет о судьбе и ощущениях еврея, который прячется где-то от нацистов во время Шоа, в одиночестве, в шкафу, под кроватью, в замкнутом пространстве, не имея возможности контактировать с другими. Когда он описывает трагедию космического корабля, который гибнет без запасов воздуха, а рядом на другом корабле танцуют, поют, развлекаются и живут в полную жизнь, то он описывает ситуацию, которую Милош описал в «Канто ди Фьоре», то есть гибель Варшавского гетто, гибель евреев, там заключенных, в то время как вокруг люди живут обыкновенной своей жизнью. Лем написал очень много вещей, которые касаются его еврейской идентичности и его еврейской драмы во время Второй мировой войны, но они были зашифрованы через цензуру, через то, что он не мог об этом прямо сказать, он хотел от этого спрятаться. Для него это была страшная травма, он не хотел повторения этой травмы, поэтому, я считаю, он не вернулся в этот город, чтобы не пережить эту травму и не сломаться окончательно. Лем вынужден был во время войны прятаться вероятнее всего платить и тем, у кого он пребывал, и часто шантажистам. Это реальность тех дней. Он это описал в одной из своих ранних повестей, которая была издана в 60-х годах, но он потом запретил ее переиздавать. «Операция Райнхард» она называется. Значит, выжил он и его отец и мать. Это исключительная ситуация, потому что из 102 тысяч львовских евреев живых после войны осталось 800 человек. Погибли почти все его родственники. В первый же день погрома, скажем, был расстрелян его двоюродный брат Генрих Гешелес, редактор ежедневной львовской газеты «Хвиля» на польском языке. Сам Лем, вероятнее всего, был участником этих страшных событий и описал это в своем романе «Голос Пана». По-русски это было переведено как «Голос неба» или потом «Голос Господа». Кстати, в первом издании русского перевода в 1971 году эту сцену исключили из романа, значит, в русском переводе.
Потому что догадались, что это значит.
Потому что догадались, о чем это. Это фантастический роман, но там есть такая вставка, рассказ профессора-еврея Рапопорта из Восточной Европы о том, что якобы в 1942 году, конечно же, в 1941, в июле, он в каком-то восточноевропейском городе, конечно же, во Львове, попал в облаву, и его привели нацисты в тюрьму горящую, это Бригитки, рядом, за 100 метров от места, где жил Лем, и вероятно, он тоже там пребывал, и он видел вот этот ужасный расстрел нацистами тех людей, которые они схватили на улице. Сначала их заставили убирать тела расстрелянных энковидистами заключенных, а потом 1000 просто расстреляли, потому что такое указание. Остальных отпустили. И вот этот момент, то, что Лем оказался в числе остальных, которых отпустили, я так подозреваю, убедил его на всю жизнь, что главное в жизни – это случайность.
Андрей Полушин, спасибо. Галина Круг.
И что интересно, что действительно очень много внутренних табу все-таки существовало и у самого Лема. То есть были темы, которые он не говорил о своей еврейской вот этой крови, о этой проблеме, хотя она угадывалась где-то, но на откровенные вопросы он ничего не отвечал. И, наверное, одна из проблем невозвращения Лема во Львов – это была проблема нежелания оказаться опять в том же месте, где вот травматический какой-то очень тяжелый жизненный опыт вытеснил как бы из памяти эти годы. И даже когда я возвращалась, и я прочитывала уже эту «Тайну китайской комнаты» Лема, там, и, наверное, это будет такой шаг в сторону постгуманизма, Лем, когда он говорит о штучном интеллекте, искусственном интеллекте, когда он говорит о проблемах разных технологий, которые вот дополнят вот это будущее человеческое, он пытается говорить на самом деле о проблеме человека и гуманизма как такового. И фактически для меня то, что Лем делает в своих футурологических книжках, он пытается комментировать то, что не прочитали, не прочли, не допоняли в его фантастике.
Галь, спасибо. Я вот Светлане хочу отдать микрофон с тем, чтобы вы сказали нам про концепт постгуманизма, в который Лем укладывается, и действительно ли это связано с его биографическими чертами или, ну, как-то иначе это устроено?
И Андрей, и Галя уже отметили несколько очень интересных моментов, которые можно проследить в биографии. Мы говорим про роль случая в его жизни, и случай – это такая фактически очень важная философская категория и в кибернетике, и вообще в социологических науках этого времени. И также вот Галя сейчас сказала про роль технологии, это мы говорим про 60-е годы, изменение человеческого тела, человеческого мозга. Но вообще, если говорить про постгуманизм, гуманизм, который есть как бы реакция на гуманизм, где человек был абсолютной ценностью по сравнению с другими формами жизни, по сравнению с природой как таковой. И это имело некоторые, можно сказать, негативные последствия, например, в процессе индустриализации, в процессе нивеляции других форм жизни. И вот этот постгуманизм стал вот такой реакцией. Внимание на жизнь как таковую, вопрос, что же такое жизнь.
Кстати, вот в свете там, не знаю, главной книжки, ну, в нашем представлении, в общем, «Солярис», я правильно понимаю, что постгуманизм говорит нам о том, что человек вовсе не венец природы, что есть абсолютно нечто, что абсолютно может оказаться гораздо интереснее или там равноправным каким-то другим, с которым нужно обязательно вступать.
Абсолютно правильно. Общение. Вообще, мне кажется, что «Солярис» это роман о кризисе гуманизма. Это медитация про новую коммуникацию, про новый способ общения, такого общения, которое не попадает в понимание человека, которое человек не может как бы даже зафиксировать. То есть астронавты прилетают, встречаются с этой планетой, с этим океаном, вступают в ним связь, коммуникация происходит тем, что они как бы видят вот эти другие какие-то формы жизни, которые они не знают, галлюцинации или не галлюцинации, но они не воспринимают это как коммуникацию, хотя планета с ними общается. Мне кажется, вот Лем тут очень-очень важен, и особенно сегодня, когда мы говорим фактически про экологическую катастрофу и про наше место среди всех возможных форм жизни, которые мы, может быть, даже не можем сейчас просто и думать про них.
А я думаю, что это важно еще и в том смысле, что когда мы вообще говорим о, ну, не знаю, последние 20-летия, о проблемах беженцев, о проблемах другого вообще, о проблемах меньшинств национальных, о проблемах отношений первого мира с так называемым третьим миром, все это абсолютно описывается лемовскими концепциями. Я хочу перейти к более веселой части нашего разговора. Это к Олюсю Дзиндре, который сказал, что Лем был провокатором и фантазером.
Про коммуникацию. Это проблема проблем, которая действительно в «Солярисе» была поднята, и которая сегодня не разрешена и вряд ли когда-нибудь будет разрешена. Все мы сами эгоцентричны, и общаться нам тяжело, только культура позволяет находить общие какие-то знаменатели. Это проблема проблем. Лем не вернулся, вот я услышал фразу, она меня чуть задела, так как я львовянин в шестом колене, и меня это задевает, когда говорят о тех, кто не вернулся.
Меня интересуют ваши культурные усилия. Это попытка его вернуть сюда, или это все-таки, ну, как-то по-другому?
Да, вернуть. Многих львовян, которые задумывались на эту тему, которые вечером смотрят в потолок, не видя там будущее, и задумываясь о том, что кто-то для себя этот дом строил, это многих людей волнует, и это очень сложная для таких пограничных городов, как Львов, эта тема.
Спасибо, Остап. Продолжаем разговор про сохранение следов в городском пространстве, в интеллектуальном пространстве.
Ну, на самом деле, мне кажется, что в контексте Лема во Львове сейчас, в современном контексте, можно и нужно говорить о бесследии некотором. Следов Лема, реальных следов Лема во Львове, материальных, я имею в виду, очень мало.
Ну, то есть дом и гимназия, я правильно понимаю?
Дом и гимназия, но нет даже мемориальной доски на доме Лема. Ну, с одной стороны, это, конечно, ситуация, которая взывает к возмущению. Там можно, может быть, даже и нужно это воспринимать как что-то очень неестественное. То, что не существует материальных следов
вот
памяти
мне,
о Леме.
Мне признаться,
в городе.
Это правда странно. Это, ну, как бы великий человек, и почему это не так?
Да, но с другой стороны, в этом есть что-то естественное, потому что тот Львов, о котором мы читаем в «Высоком замке», о котором мы читаем в его автобиографии, которую он написал в 80-х уже годах на немецком языке, она называется «Mein Leben», и оттуда мы знаем, в польском переводе эта автобиография называется очень симптоматично, она называется «Случай и порядок». И тот образ города, который он оставил в этих текстах, очень полярный. С одной стороны, это время и место абсолютного счастья между 21-м и 39-м или 41-м годами. Там этот период, период первой советской оккупации для Лема был довольно неоднозначным. А, конечно, это период его такой некоторой жизненной драмы, потому что ему не удалось поступить в политехнику. Это была для него мечта большая. Да. Естественно, он хотел изучать технические науки. Но второй период между 41-м и 46-м годами – это период абсолютного жизненного ада. То есть для Лема Львов имеет и всегда имел два знака – абсолютный плюс и абсолютный минус. И реального города между этими двумя полярностями, между этими двумя абсолютными знаками быть не могло. один из вариантов ответа, почему Лем не хотел возвращаться во Львов.
Спасибо. У Андрея есть комментарии.
Да, есть. То, что Лем выехал из Львова в 1946 году, это миф, который он сам о себе создал. Документы, которые опубликованы Агнешкой Гаевской, свидетельствуют, что семья Лема выехала в июне 1945 года. То есть начался выезд поляков в сентябре 1944, и он продолжался до конца 1946. Это было более-менее посередине, то есть уже нельзя было вывести все имущество, в том числе они очень сожалели о библиотеке огромной отцовской, которую он написал в Высоком замке, но это еще и не была такая уже очень тяжелая и стесненная вывозка, как в конце 1946 года. То есть это более-менее посередине, по доброй воле и в полном сознании, без мебели, но в полном сознании, что они оставляют. Значит, мы должны понимать, что Лем был в годы своего проживания во Львове мальчиком, юношей, то есть он тут не построил домов, он тут не написал великих книг. То есть мемориализовать можно дом, в котором он родился, и который он написал, дорогу из дома в гимназию, цукерню Залевского, то есть кондитерскую Залевского, которую он замечательно описал, которая на проспекте Шевченко существует. Какие-то ресторанчики, кинотеатры и другие места, в которых он бывал ребенком с родителями, которые составляли часть того пейзажа. И мы это попытались сделать. Ну, улицы Лема во Львове нет. Дело в том, что волна изменений названий улиц была во Львове в 91 году. Лему оставалось еще 15 лет жить в относительном здравии, то есть он умер только в 2006 году, после этого улицы не переименовывали во Львове. Табличек памяти нет на мемориальных объектах многих деятелей, и наша задача именно объяснить львовянам, почему они там должны появиться.
Я хочу коротко дополнить то, что сказал Андрей. Во-первых, ну я не соглашусь с тем, что во Львове не переименовывали улицы, переименовывали. Мне кажется, это не самое важное. Даже мемориальная доска – это не самое важное. Важнее то, чтобы Лем начал существовать в городском тексте. И в этом смысле у нас есть уникальное положение в месте и времени. У нас, у современных львовян, потому что у нас, естественно, есть возможность посмотреть на Лема так, как на него трудно посмотреть с другого места. Мы, как люди, живущие в топографии, описанной, мифологизированной им, превращенной им в очень личный текст, мы можем, живя здесь, на нее непосредственно опираться. Это то же самое, что уже в значительной мере сделано с Драгобычем Бруно Шульца.
Львов, город Лема. Повтор программы 2017 года к столетию Станислава Лема.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.